Склон впереди кончался крутым обрывом высотой 10-15 метров, переходившим в отлогий уклон к равнине. Через милю он сменялся поросшими редколесьем холмами. Долина была усеяна кострами, поближе к центру виднелось несколько шатров. Всюду паслись лошади, воинов можно было насчитать несколько сотен. Ганилон вздохнул. «По крайней мере, выглядят как люди», — сказал он. «Да. И если это нормальные солдаты, то за нами уже следят. Место здесь слишком удобное, чтобы его не использовать». «Да». Тут позади раздался шорох. Мы стали было оборачиваться, как голос вблизи произнес:
«Не двигаться!»
Я все же повернул шею и увидел вблизи четверых. Двое с поднятыми луками держали нас на прицеле, двое сжимали мечи. Один из них шагнул вперед.
«С коней!» — приказал он. «На эту сторону! И не торопясь!»
Мы слезли с коней и повернулись к нему, стараясь держать руки подальше от оружия.
«Кто такие? Откуда?»
— потребовал он.
«Наемники», — отвечал я, — «из Лорейны».
«Услыхали, что у вас есть работа, и предлагаем свои мечи. Мы едем туда, в лагерь.
Он ваш, я надеюсь?» «Если я скажу нет, и мы — дозор тех, кто окружил этот лагерь?»
Я пожал плечами.
«В таком случае, быть может, и вам нужна пара клинков?»
Он сплюнул.
«Хранителю не нужны такие»,
а потом спросил.
«Откуда вы?»
«С востока», — ответил я.
«А с неприятностями по дороге не сталкивались?»
«Нет», — ответил я. «Откуда им было взяться?»
«Трудно сказать. Снимайте оружие, я отошлю вас в лагерь. Там захотят узнать обо всем, что вы видели на востоке, обо всем необычном».
«Ничего такого мы не видели.
Что бы там ни было, вас, вероятно, покормят, а нанимать едва ли. Вы немного опоздали. Теперь давайте сюда оружие».
Пока мы отстегивали мечи, он махнул рукой, и из-за кустов выступили еще двое. Старший приказал им отвезти нас в лагерь. Лошади должны были следовать за нами на поводу. У нас забрали оружие, и когда мы уже повернули, чтобы идти, допрашивавший крикнул:
«Стойте!»
Я обернулся.
«Ты! Как твое имя?» — спросил он.
«Кори», — ответил я.
«Постой!»
Он подошел совсем вплотную и секунд 10 рассматривал меня.
«В чем дело?» — спросил я.
Вместо ответа он запустил руку в висевший на поясе кисет, вытащил горсть монет и поднес их к глазам.
«Слишком темно, черт побери, а огня зажигать нельзя».
«Для чего?» — удивился я.
«Да не то, чтобы это было так важно», — проговорил воин. «Лицо твое показалось мне знакомым, и я постарался припомнить откуда. Твой профиль похож на тот, что отчеканен на старых монетах. Иногда они еще попадаются».
«Похож, правда?» — обратился он к ближайшему лучнику. Тот опустил лук и подошел поближе ко мне.
«Да», — согласился лучник, — «похож».
«А кто этот, о ком ты подумал?» — поинтересовался я.
«Из старых королей. Правил очень давно. До меня».
«И до меня тоже».
«Хорошо».
Лучник пожал плечами.
«Ерунда. Вперед, Кори. Отвечайте на вопросы честно, и вас не тронут».
Я повернул к лагерю, оставив его в лунном свете на гребне холма удивляться и чесать затылок. Наши провожатые оказались неразговорчивыми, это было неплохо. Спускаясь с холма, я вспомнил рассказ мальчишки и пытался представить, чем завершилась битва. Ведь этот мир соответствовал тому, что я искал, и теперь нужно было правильно сориентироваться, чтобы потом не ошибиться. Лагерь благоухал приятной для ноздрей воина смесью мужского и конского пота, дыма, жареного мяса, кожи и масла.
Люди в свете костров толковали, чистили оружие, чинили снаряжение, ели, играли, пили и спали, провожали нас глазами на пути к трем потрепанным шатрам, располагавшимся в центре. И когда мы проходили мимо костров, разговоры смолкали. Мы остановились возле второго, отличного от других шатра. Один из наших конвоиров что-то сказал расхаживавшему вблизи воину. Тот несколько раз кивнул ему в сторону самого большого шатра. Конвоир прошел туда, через несколько минут вернулся и обратился к другому часовому, что стоял слева. Наконец наш конвоир кивнул часовому и подошел ко мне. Часовой тем временем подозвал кого-то от ближайшего костра. «Офицеры на совете в шатре хранителя, ваших лошадей мы стреножим и пустим пастись. Снимайте поклажу и располагайтесь здесь. Придется подождать капитана». Мы отвязали пожитки от сёдел, почистили коней. Я потрепал звезду по холке. Низкорослый человек, прихрамывая, повел его вместе с огнедышащим драконом Ганилона к другим лошадям, а мы уселись на поклажу и стали ждать. Один из стражей принес нам горячего чая. В ответ я угостил его табаком. Потом все они ушли куда-то за наши спины. Я смотрел на большую палатку, прихлебывая чай, вспоминал Амбры, маленький ночной клуб на улице возчиков хлеба в Брюсселе, в тени земля, где я провел столько времени. Раздобыв здесь шлифовальный порошок, я вернусь в Брюссель, где снова поговорю с дельцами оружейной биржи. Заказ мой будет сложным и дорогим, ведь производителя боеприпасов придется убедить создать новую линию. Но я знал на той земле разных дельцов, не только из Интеранко, спасибо моему опыту военного советника, и через несколько месяцев дело должно быть сделано. Я начал обдумывать детали, и время пробежало приятно и быстро. Часа через полтора по стенам большой палатки задвигались тени. А еще через несколько минут изнутри откинулся полог, и из шатра неторопливо стали выходить люди, переговариваясь и вновь заглядывая обратно. Последние двое задержались на пороге, все еще не закончив разговора с оставшимся внутри. Двое у входа расступились, лица их были обращены внутрь шатра. До меня донеслись звуки разговора, но слов я разобрать не мог. Наконец я сумел различить того, с кем они говорили. Свет был у него за спиной, офицеры заслоняли его от меня, я видел только, что он худой и очень высокий. Наши часовые замерли. Похоже, один из офицеров и был упомянутым капитаном. Я, не отрывая от них глаз, внутренне приказывал им расступиться, чтобы можно было, наконец, разглядеть их предводителя. Еще немного и вышло по-моему, а еще через миг он сделал шаг вперед. Сперва мне показалось, что полумрак подшутил надо мной. Нет. Он снова шагнул, и какое-то мгновение никто не загораживал его от меня. У него не хватало правой руки чуть ниже локтя. По количеству бинтов я понял, рана совсем недавняя. А потом он повел вниз левой рукой, остановив ее на порядочном расстоянии от тела, обрубок правой при этом дернулся. И что-то шевельнулось в моей памяти. Длинные каштановые волосы его прямыми прядями спадали на плечи. Я увидел очерк скулы. Он вышел из шатра, дуновением ветра плащ отнесло вправо. Желтая рубашка была заправлена в коричневые брюки, плащ пламенел оранжевым цветом. Неестественно быстрым движением левой руки он поймал плащ за край и дернул, чтобы прикрыть культю. Я быстро встал, и голова его резко повернулась ко мне. Наши взгляды встретились. На несколько биений сердца мы застыли в неподвижности. Оба офицера тоже повернули головы. Он отстранил их и, широко шагая, направился ко мне. Ганилон заворчал и стал подниматься во весь рост. Наши стражи тоже застыли от изумления. Он остановился в нескольких шагах, внимательный взор скользнул по мне. Он редко улыбался, но на сей раз губы его слегка дрогнули.